Итак, всем добрый день, а у нас в гостях Святослав Морозов, и мы продолжаем тему космонавтики. Привет.
Здравствуйте, Сергей.
Я знаю, что ты не спал уже двое суток, чтобы специально к нам прилететь, правда?
Ну, это так получилось, да, это ситуативный момент, просто самолеты, поезда. Да.
О чем будем говорить, рассказывай.
Ну вот, надеюсь, нам не помешает это поговорить и ответить сегодня на главный вопрос. У нас стоит задача ответить на вопрос, как стать космонавтом. Звучит просто понятно, но на самом деле тема очень обширная, широкая. В двух словах ответить на это нельзя. Нужно немножко поговорить и обсудить. Чтобы не быть сегодня совсем голословным, вот у нас есть несколько книг на эту тему написанных. Могу сразу это... забегая вперед, кому будет интересно обратиться потом почитать литературу, да? Книга Сергея Александровича Жукова, так и называется «Как стать космонавтом». Сергей Александрович прошел подготовку в отряде, будучи еще по образованию по второму журналистом, написал хорошую книгу. К сожалению, в открытой продаже, как обычно, хорошую литературу найти сложно, поэтому, ну, кто сильно захочет, пожалуйста, дерзайте. Потом книга Юрия Михайловича Батурина «Повседневная жизнь российских космонавтов», о том, как живут, про всякие социальные вопросы, где живут, и тоже очень интересно. И книга, которую я читал, наверное, раз пять в разные этапы жизни, Юрия Владимировича Усачева, который летал в космос трижды, летал на станцию «Мир», летал на «Шаттле», летал на станцию МКС, летал... в том числе в компании с первым космическим туристом, то есть вот так называется «Три жизни в космосе», тем, кто интересуется,
то есть это прям Библия такая? Ну,
Библия, конечно, это громко сказано. Книги, про, наверное, каждый второй точно космонавт пишет книги, они все достойны, все интересные. Но сегодня у нас задача рассказать именно про то, как стать космонавтом, как попасть в отряд космонавтов, в первую очередь.
Ну, то есть, вот как стать космонавтом, это прежде всего, как попасть в отряд космонавтов для того, чтобы начать проходить отборы.
Совершенно верно, потому что информация о том, как проходит подготовка космонавтов, как потом проходит полет, достаточно много. Космонавты часто выступают, дают интервью, это все можно посмотреть, несложно найти, что происходит в космосе, красивые видео, научно-популярные, познавательные, масса информации, это безусловно. Но вот вопрос, как вообще в отряд попасть, тут начинается темный лес. Я об этом...
Ну, давай тогда так начнем. Давай вот, вот сколько тебе было лет, когда ты первый раз об этом задумался, вот что тебе надо попасть в отряд космонавтов, и вообще вот это вот твоя мечта какая-то. Я так понимаю, что вот мы беседовали с тобой, это был такой подростковый возраст, вот я в свое время там, я не знаю, горел там секциями по восточным единоборствам, я, собственно говоря, туда пошел, да, а ты вот, допустим, загорелся идеей стать космонавтом, да?
Совершенно верно. То есть у меня такая идея, мечта появилась в возрасте где-то 14 лет в школе, когда уже была старшая школа, где-то 9-10 класс, когда, ну, стало нужно определяться как-то в жизни, нужно было понимать, куда дальше идти учиться, чем заниматься. И родилась это не просто идея, мечта, а, скажем, я поставил себе конкретную цель. Это вот в 14-15 лет, и в возрасте 25 лет меня зачислили в отряд. То есть вот на от идеи, от мечты до зачисления прошло 10 лет. Начиналось это все, это конец 90-х годов был. Школу я заканчивал в городе Саратове, учился. И надо понимать, что в то время интернета не было. Была совсем другая жизнь, ну, совершенно другая, вот сильно не похожая. Саратов, например, сегодняшнего дня совсем не похож на Саратов там, 95-го года. И в те времена, то есть когда у меня такая идея родилась, это воспринималось, ну, в 90% случаев со смехом, это было просто смешно. Ну, это так, отвлекаясь немножко в сторону, когда люди, ну, зарплаты были там, условно, 20-30 долларов, у людей стоял вопрос, как просто выжить, как прокормить себя, прокормить семью. Многие уезжали там за границу, лишь бы уехать и так далее. И когда я тут школьникам начинаю вопросы задавать, а как в космос полететь, на меня смотрели, как на, ну, что-то парень фильмов насмотрелся, успокойся. Сейчас ситуация совсем иная. Желающие ребята, которые, я надеюсь, наш сегодняшний разговор будет полезен именно таким же ребятам, в первую очередь, которые вот сегодня заканчивают школу, которым вот 14-15 лет или больше, будет полезен тем, кто в 20, 25, 30, хоть 55, пожалуйста. В принципе, в космонавты можно хотеть в любом возрасте. Есть определенные требования к набору, там, возрастные в том числе, но мы об этом поговорим. Они не всегда строги, скажем так. Главное было бы желание, это ключевое. И что у нас получается? Для меня стало большим удивлением, что сегодня, в наш век повального интернета, повальной информатизации, когда масса информации на любую тему есть, мне казалось, что ребята сегодня живут в счастливое время. Нет никаких проблем. Ты жителям, школьникам Саратова, Нового Уренгоя, там, любого населенного пункта, ты открываешь интернет и узнаешь все и обо всем. Но я когда сам столкнулся, поинтересовался, как это происходит. Кстати, натолкнул-то на мысль именно тот факт, что сейчас идет открытый набор, так называемый открытый набор. Он и раньше по факту был открытый, просто состоял из многих этапов и начинался, условно говоря, со школы. Сегодня идет открытый набор под лозунгом, иногда в средствах массовой информации звучит лозунг, что теперь космонавтом может стать любой. Это, ну, звучит, на мой взгляд, немного странновато, это правда. Президентом у нас тоже может стать любой, доктором наук, там, олимпийским чемпионом, любой может стать, ведь правда, у нас нет каких-то классовых, расовых, слава богу, ограничений, не проблема. Но просто это подается так, что может стать любой, то есть может стать кто попало. Дверь открыта, кому желающие, заходите, попросим. Это совершенно не так. То есть может стать любой, это правда, и набор сегодняшний открытый, система набора радикально отличается от того, что было раньше. И тут второй момент, который, да, возникает, в том, что о космонавтике информации достаточно мало, и в одну кучу валится все подряд. То, что было, начиная с Юрия Алексеевича Гагарина, то, что дальше было там во времена запуска первых орбитальных станций, станции «Мир», потом то, что в 90-е годы происходило, сегодня, это, по сути, разные периоды. Но нельзя сравнивать период сегодня 2018 года с 1968. Это никак нельзя. Однако из-за того, что информация, ну, первое время она была вообще строго секретная вся, это понятно, интуитивно до сих пор многие сотрудники отрасли интуитивно информацией не делится, просто вот это зашито в подсознание. И правильно, ну, конечно, это правильная привычка, но, к сожалению, она идет во вред в том смысле, что сейчас, например, при открытом наборе, когда открылись двери, и вот, пожалуйста, любой, начался он уже более года назад, в марте 2017 года. Планировалось набор провести за 4 месяца, собрать заявление, приступить к очному этапу и за 4 месяца, за полгода набрать. Вот уже его потом продлевали до осени, продлили до Нового года. До сих пор набор идет. Там как бы прием заявления уже прекратили, сейчас очный этап, но идет он потому, что заявлений, к сожалению, чрезвычайно мало. Я точные цифры не могу назвать, потому что их, ну, я не интересуюсь точными цифрами, это не так важно, сколько их, 402 или 442, это не так суть. Интересно тоже, что даже на официальных источниках, знаете, там был повод для юмора, когда была информация, что подано 404 заявления, из них 320 мужчин и 80 женщин. 320 и 80 – это 400. А всего 404. Вот у общественности возник 4, там, те, кто не определились. Интереснее еще в том, что…
А вот вопрос, а да. Сколько они ожидали, какую цифру они ожидали вот этих заявлений на входе?
Это, конечно, вопрос не ко мне, потому что…
Ну, мало ли просто.
Я, кто сколько ожидал, это сказать невозможно, но сравнение, аналогии всегда проводятся, например, с американским агентством НАСА. Где вот набор в прошлом 2016 году, у них, кажется, проходил, было подано…
Несколько тысяч, да?
Ну, я слышал цифры 18 тысяч, Где-то 10 тысяч. Угу. Но в любом случае порядок 10 пускай тысяч. И 400. Тут дальше интересно, что на каком-то этапе я в конце прошлого года была информация, что подано 300 заявлений. Но 300 подано, а принято, то есть 300 заявлений, 300 пакетов документов пришло с просьбой вот рассмотреть на заявку. А принято 30. То есть правильно заполненные документы, правильно собранный весь комплект, если эта информация верна, представьте себе просто пропорцию. Это о чем-то говорит. На мой взгляд, то есть всю систему отбора мы физически не успеем все обсудить, это серьезная, это целая отрасль, это понятно. Но на мой взгляд, здесь есть один момент, который вот остается за кадром, что люди просто боятся. Это, знаете, так, бытовую, если житейскую сравнение приводить, считается, что красивые девушки часто остаются одинокими, потому что они вот такие самые красивые, казалось бы, и, в принципе, все бы парни, когда видят, они вот хотят, но они боятся, не хватает решительности, поэтому в итоге замуж там быстрее выходят средненькие, да, ну, такая есть, да. История. И вот что-то, на мой взгляд, подобное происходит с отрядом космонавтов. Это не потому, вот эти 330 заявлений, это ну, ни о чем. Эта цифра просто ни о чем. Пытаются там это выставить якобы, что это пускай мало, но зато они самые-самые, это как бы уже сливки отборные. Ну, это не совсем так. На мой взгляд, это происходит от того, что люди стесняются, и в первую очередь потому, что не знают конкретных требований. Угу. Я уверен, что есть у нас также тысячи потенциальных будущих космонавтов, которым, может быть, сегодня как раз-таки 15 лет, 20 лет, там, сколько угодно, которые хотели бы, но не знают, что именно нужно, потому что, ну, известный стереотип, известная информация, если любого человека спросить, что он знает про космонавтов, в первую очередь это идеальное здоровье, например, любой это знает.
Ну вот я уже тебе говорил, мои стереотипы про космонавтов, да, это идеальное здоровье, это значит человек, который умеет выживать вообще в любых условиях, там, в пустыне, в морозах, там, в лесах, во льдах, где угодно, я не знаю, ну, наверное, должен владеть какими-то рукопашными, может быть, там, приемами, ну, мало ли, он куда-то попал не туда, там, на него идет, я не знаю, там, ну, надо защищать свою собственную жизнь, да, но это такие стереотипы, скорее всего, которые, может быть, где-то из фильмов, там, где-то там из каких-то такой вот масс средств массовой информации.
Всё верно, всё
возможно,
верно.
Это неправда.
Сергей, вот у вас все правильно, и вот такое мнение, это действительно мнение у всех нормальных людей, вот которые, ну, далеки от отрасли, и даже, я больше скажу, даже те, которые работают в отрасли. Тут еще фокус заключается в том, что я вот в период с ноября 2010 года по 2012 год прошел этап подготовки под названием общекосмическая подготовка, то есть в самом непосредственно отряде. Угу. Про подготовку это разговор, конечно, отдельный,
ну,
но
кратенько, так
да,
сказать.
Ну, кратенько, но сейчас мы к этому подойдем. Суть в том, что я проходил подготовку в самом отряде. До этого я 3 года работал инженером-испытателем в РКК «Энергия» в отделе обеспечения выходов в открытый космос. То есть я, будучи до этого, я закончил Московский авиационный институт и, соответственно, уже был достаточно близок. И вот в то время, когда я был, казалось бы, близок, то есть я работал уже в центре подготовки инженером-испытателем, бывал там регулярно, ежедневно, и вот рядом ходили космонавты, была возможность даже пообщаться, задать уже любой вопрос. То есть это было вот уже вплотную, казалось бы. Но разница между тем, когда ты вот снаружи и когда ты внутри отряда, колоссальная. Вот просто колоссальная. По факту вот люди могут десятилетиями работать рядом в отрасли, знать многое, но требования, какие нужны для того, чтобы успешно пройти подготовку, со стороны незаметны, неизвестны.
Ну вот хорошо, вот твой путь, да? Вот я чуть-чуть еще прерву, да?
Да.
Ну
да.
Вот в 15 лет вот где-то ты там зажегся, да?
Да.
То есть ты дальше понял, наверное, ну я так предположу, что нужно там какие-то технические дисциплины изучать и попасть в технический вуз. Вопрос какой и где? В этом проблема была?
Совершенно верно. Этот вопрос, вот именно вот буквально вы сейчас процитировали, моего папу. Потому что я первым делом, я не знал ничего, интернета не было, я вот школьник в Саратове, учусь и загорелся. Что делать? Интернет, надо сказать, появился, уже тогда он физически существовал, в центре города был один компьютерный клуб, стоил страшно дорого, там интернет был совсем не такой, как сейчас. И вот мне приходилось откладывать деньги там, с завтраков, которые давали родители в школу, накопить, чтобы поехать в интернет и попытаться этот, какую-то информацию выдернуть. Я там нашел информацию, адрес, что есть такой звездный городок, что есть центр подготовки космонавтов и даже имя, фамилия руководителя. Ну, я буду рассказывать, наверное, смешные вещи, но у нас сегодня неофициальная беседа, поэтому я... Написал письмо, как, знаете, на деревню дедушки в чистом виде. Ну, просто вот адрес есть, взял бумагу, написал. Прошу объяснить, что, куда поступать, я желаю. Конвертом отправил, ну, не знаю, куда это письмо дошло. Ну, то есть я начинал с самого нуля, не знал вообще ничего и, по сути, пробивал вот лбом гранитную стену. То есть первое время я начал собирать вообще всю информацию. Я ехал там на трамвае, проезжая газетный ларек, киоск, видел вот... где-то там краем глаза фотографию, похожую вроде как на Гагарина, на Королёва или какую-то ракету. Я выбегал на остановке, возвращался. Могло денег запросто не хватить даже на газету. Я читал, если хватало, покупал, собирал вот эти вырезки. Там какая-то общая информация, ни о чем. Но, тем не менее, я по крупицам хотя бы что-то. Для меня было неизвестно ничего. И ключевым, как бы переломным моментом получился, во-первых, многие жители Саратова не знают, что Юрий Алексеевич Гагарин учился в Саратове. Он там учился в индустриальном техникуме. Он там ходил в аэроклуб и впервые вот, ну, поднялся в воздух, прыгал с парашютом, и потом он приземлился в Саратове. Это вот была не совсем штатная посадка у него. Он должен был приземлиться в районе Казахстана, там же, где я взлетал. Но приземлился... в 30 километрах от Саратова. Такое знаковое совпадение. И вот как раз на месте посадки 12 апреля устраивали праздник. Я краем уха услышал, что есть автобусы, которые идут из центра города на это место посадки. Там в 7 утра они отправляются. Там, проснувшись в 5 утра, вылезти, доехал, добрался до этих автобусов, выяснил, что автобусы эти официальные, там полные генералов, пришлось залезть на заднее сиденье, там, знаете, как в дурацких фильмах это все залез, там я, будучи вот школьником, спрятался втихую, доехал до места приземления Гагарина, там действительно праздник, там были, я впервые увидел космонавтов. Для меня это уже было... достижение, вот когда Алексей Архипович Леонов был приглашен, я увидел, там всего метров 500, вот для меня, понимаете, всего, и вот он космонавт, там не слышно ничего. Вот я поучаствовал, для меня это было грандиозное впечатление, и там прыгали парашютисты, показательные прыжки, я понял, надо поэтапно, шаг за шагом, то есть большое дело начинается с первого шага, нужно всегда уметь это вот на будущее уже как бы...
Желающим.
Совет желающим, что любое большое дело, оно нужно по ложке, по шагам, маленькими кирпичиками строить вот фундамент своей будущей карьеры. Я понял, что надо хотя бы с парашютов начать. Там увидел, где парашютисты приземляются, нагнал их, прям застал врасплох, они там все в стропах, не верили. «Разрешите обратиться, где, как, что, вот желаем». Мне сказали, ну, пожалуйста, вот есть аэродром, там Дубки, по выходным занятия. Выяснилось, что до этого аэродрома там мне тоже опять надо вставать по выходным в 5 утра, там единственный автобус, который мимо проходит, надо успеть заскочить. Я вот все лето начал ездить на этот аэродром. Сначала теоретические занятия, потом практику. Готовили очень серьезно, просто чтобы один раз прыгнуть с парашютом.
Сколько стоило?
Стоило это минимум, я помню, так, ну, по тем деньгам, я просто помню эту цифру, 200 рублей. Но 200 рублей тогда, это не надо сейчас сравнивать, это серьезные были деньги. То есть проезд на автобусе стоил рубль 50, да, условно говоря. Ну, это можно попробовать.
На пропорцию вывести.
Да. Но вот 200 рублей, и причем надо было собрать кучу документов, страховку оформить обязательно от несчастных случаев, сдать все зачёты. То есть это занимало все лето. И вот представьте мое чувство и разочарование, что в итоге я так и не прыгнул с парашютом, пройдя всю подготовку, вот все лето, каждое утро. не прыгнул, меня не допустили, потому что не хватило одной справки, там, анализа, простите, мочи, что ли, да, какую-то вот формальность абсолютная, ну, для прыжка с парашютом. Сейчас, когда можно, вот, платишь деньги, можно поехать прыгнуть. Но я сразу хочу обратиться. То есть на тот момент для меня это была трагедия. То есть я все прошел, там, заплатил и деньги, и меня не допустили, а это был конец августа, был крайний день, когда была возможность. Я был расстроен, но недолго, потому что как раз все ребята, которые со мной готовились, полетели прыгать с парашютом, а один приземлился, открытый перелом. То есть, несмотря на всю подготовку, ребята толковые, все делали, это к тому, что будущим космонавтам есть интуитивное желание вот так же, что надо прыгать с парашютом, не обязательно. Я вот рассказываю сегодня волей-неволей, буду ссылаться на свой опыт, потому что, ну, как иначе, нужно понимать, что мой опыт – это не образец для подражания, ни в коем случае. Я сделал что-то случайным образом, например, правильно, верно, и прошел по кратчайшему пути, скажу, попасть 25 лет в отряд – это очень быстро. Угу. Очень быстро. То есть средний возраст, в принципе, сейчас озвучивается – это 30 лет, 30-35, это действительно средний возраст. Но в 25 – это очень быстро, поэтому мне повезло, ну и я много усилий приложил для этого. Вот. Но при этом, то есть, мой опыт – это не образец, я сделал вот многое. То есть, с парашютом не обязательно уметь прыгать совсем. Во-первых, это травмоопасно, и сразу нужно сказать будущим космонавтам, главный совет, один из, это, в принципе, оберегать себя от всякого экстремального спорта. Многим кажется, что космонавты – это экстремалы, это такие парни отважные, которые на грани, да, идут вот аж в космос. То есть они как бы логично продолжают всю эту историю с парашютами, со всякими экстремальными парашютами, лыжи, мотоциклы. Ни в коем случае. То есть это принципиально разные вещи, это принципиальный разный склад психики, то есть экстремалов космонавты не берут. Экстремальным спортом, психологи считают, что, ну, опять же, горными лыжами многие занимаются, это в определенных рамках, это никаких вопросов. То есть, когда ты космонавт, это люди, которые сами себя воспитывают, и потом их учат идти на обдуманный риск, где соблюдены все техники безопасности. То есть, риск всегда присутствует, но он осознанный, и это нельзя путать с идиотизмом.
Извините. Ну, то есть, когда человек хочет получить впечатление, какие-то острые впечатления от прыжка на велосипеде, там, на мотоцикле, там, на чем угодно, на горных лыжах, там риск есть, но человек должен быть холоден, как бы, да, он не должен стремиться к риску, получается.
Совершенно верно. Вот опять же, у тех, кому кажется, вообще самый коварный вопрос, который задают, в том числе и на отборочных комиссиях, простой. Зачем? Зачем ты хочешь в космонавты?
И что люди отвечают?
Отвечают все по-разному.
Ну, например?
На этот вопрос есть ответ.
Правильный, как бы условно.
Условно говоря, правильный. То, ну, тут в двух словах, опять же, не скажешь, но тут радикально отличается от того, что кажется. То есть многим кажется, вот тем, кому кажется сразу, что в космонавты идти нужно, потому что это круто, это экстрим, это вот адреналин, это можно сделать крутое селфи
из космоса, да?
Да. Ребята, даже не думайте. Ну, не за горами тот день, надеюсь, наверное, когда будут частные коммерческие какие-то кратковременные полеты, и там будет сделано как раз это для экстремалов, для любителей острых ощущений. Профессия космонавта – это очень бытовая, рутинная работа, которая ближе к работе научного лаборанта, электрика, сантехника, системного администратора. Все вот это вот в одном флаконе, все это вот в одном помещении. Вот можете представить, попробовать так приблизительно, как это выглядит. То есть это работа такая мужская. Что касается выходов в открытый космос, так это вообще работа чисто монтажника-высотника, скажем так, где надо крутить болты, гайки, что-то там, ну, это физический такой труд. Поэтому сразу тем, кому хочется в космонавты прикола ради, не, даже не думайте. То есть космонавта.
Ну вот я перебью. Ты, будучи мальчишкой еще, ты понимал, что это вот серьезная такая штука? Или что тобой руководило?
Конечно.
Я думаю, что, наверное, не понимал.
Понимаете, конечно, понимание было совсем другое. Но вот мечтают в космос с такими целями в 6-8 лет, когда совсем дети маленькие, я построю ракету, сам полечу на Луну, это все мило. Я в том возрасте, наверное, не мечтал, я честно не помню. То есть я уже это начал в сознательном возрасте, извините, когда, ну, у меня на самом деле там много было причин, что к этому подвело, но одно из таких сильных впечатлений, я помню, смотрел фильм документальный про станцию «Мир». Это было не просто, во-первых, про станцию хорошо рассказывали, станция «Мир», которая в советское время еще была создана, запущена, и потом суровые 90-е годы существовала, тяжело, но тем не менее развивалась, и там новые модули появлялись, несмотря на весь кошмар, который происходил у нас в стране и в отрасли в частности. То есть те, кто, ну так, на секунду отвлечемся, космонавтика, в принципе, как отрасль космонавтика, она базируется, это как вершина пирамиды, которая стоит на медицине, Министерстве обороны, промышленности и образовании. Вот это остриё копья, скажем так. Соответственно, в советские времена у нас медицина, образование, армия, промышленность, все это развивалось, и лучшее шло в космонавтику, безусловно. Вот в 90-е годы вся эта картина практически наоборот развернулась. У нас что происходило с армией, с наукой, промышленностью, многие помнят. Космонавтика втройне получила удар по нескольким направлениям. Ну, короче говоря, я помню, смотрел фильм про станцию «Мир» со слезами на глазах. То есть там рассказывали, что вот она шикарная, уникальная станция, как там интересно, и ее сейчас придется топить, потому что нету денег. Как продолжать там, ну, это все так эмоционально было. Меня вот это впечатлило, я понял, что я хочу просто этим заниматься. И вот это было, кстати, очень верно, я тогда, наверное, не понимал. То есть в идеале, к сожалению, сегодня это не так, но в идеале работа космонавта – это веха, это кратковременный период жизни инженера. Ну вот для примера, может быть, лучше будет понятно, есть профессия историка-археолога, которые большую часть работы проводят за столом, изучая документы. Но иногда выезжают куда-то на раскопки, на полигон, в поля. В Египет там куда-то, да, условно говоря. То есть вот эта дальняя кратковременная командировка, где вот он выполняет тяжелую рутинную работу, собирает материал, потом его возвращает опять в лабораторию и может годами, десятилетиями опять
анализировать
работу с документами. Вот в идеале похожая история происходит в жизни инженера ракетно-космической техники. Когда ты становишься инженером, ты создаешь технику, и на определенном этапе возникает необходимость ее эксплуатации как конечного пользователя в режиме, в условиях ее реальной эксплуатации.
Ну, то есть, и получается, что вот тебя замотивировал именно, ну, то есть, какая-то. Ну, мне кажется, что не только фильм, да, то есть.
Ну, конечно, это как такая, ну, как критическая, может быть, масса сработала капелька. Это была, ну, череда факторов. У каждого свое, у каждого своя мотивация. Я сразу хочу сказать, кому кажется, что космонавты – это штампованные люди, все равны как на подбор по медицине, в соответствии с медицинским атласом, да, вот где вот идеальные все пропорции, все идеальное здоровье, одинакового роста веса. Вот посмотрите на меня, вот есть худые, как я, есть
толстые, как я.
Предвосхищу вопрос, потому что это уже проходил. Вешу я 80 килограмм. Рост у меня 170 сантиметров. Для роста 170 считается, что оптимальный вес 70. Я вешу 80. Вот со школы как весил 80, так и вешу. Через камеру, кто будет смотреть, я это проходил уже неоднократно, знаете, во время подготовки там журналисты иногда пробегают, что-нибудь снимут краем, ты даже опомниться не успеешь. Покажут. На следующий день меня уже врачи с вилами и с пулеметом встречают, с весами. Ну-ка, срочно, ты куда? У тебя лицо в телевизор не помещается. Так что, ребята, Вес для космонавта максимальный 90 килограмм, угу. Чтобы кому интересно.
Ну, то есть, как дальше твоя судьба складывалась? То есть, ты на парашюте у тебя тогда прыгнуть не получилось.
Да.
То есть, в итоге, то есть, дальше что дальше пошло? То есть, ты поступил
куда? Да, то есть, я вот закончу, что космонавты все разные. Вот у меня есть свой опыт, который мой, но это не обязательно ему повторять. У каждого космонавта можно почитать биографию, все это есть. Видишь, что каждый проходил по своему пути. Поэтому тот, кто захочет, не привязывайтесь конкретно, у вас будет тоже что-то свое обязательно. Космонавты вот все разные по росту и по весу, по характеру все абсолютно разные. Вот нет ни одного одинакового. Есть какие-то похожие черты, понятно, кто-то вот любит рыбалку, кто-то любит качать штангу, так же, как в среднем любые вот случайные люди на улице. Взять 40 человек. Итак, я про себя на парашютах, да, мы остановились. Угу. Парашютом прыгать не получилось, я на секунду, конечно, расстроился, но вот недолго, потому что этот перелом и прочее, я понял, что нужно идти дальше. Я всех просто опрашивал, начиная с родителей, учителей, всех более-менее авторитетных людей, подходил и спрашивал. Вот. А вы не знаете, как космонавты берут? Где? Mm. Все чесали голову, в лучшем случае. 90% начинало ржать. Просто «Ха-ха-ха, ты куда?» Но некоторые чесали голову, задумались. Ну и так потихоньку, ниточка за ниточкой, мытьем да катанием, то есть какая-то информация начинала попадать. Папа мне сказал самую ключевую там на тот момент вещь, что космонавты – дело хорошее, но надо в любом случае заканчивать институт. Технический. Космонавты навряд ли без высшего образования пустят. Это дело обязательное. Хорошо. Институт технический у нас в Саратове был Саратовский политех СГТУ. Сейчас его назвали именем Гагарина, кстати говоря. Был еще СГУ, где был физфак, ну, есть до сих пор мехмат. Я начал готовиться к поступлению в институт, осваивать математику, физику по полной программе, потому что требований я не знал. Что именно, не знал. Надо делать по максимуму. Там получилось найти разные курсы, я ходил на все. То есть нормальные люди ходят там 2 раза в неделю, я ходил 7 дней в неделю, потому что там были еще бесплатные курсы, которые шли по выходным, очень сильно мне помогли. И я ушел в это с головой, математика, физика настолько, что просто я помню, ехал в автобусе и по дороге на занятия, и книжку математический там сборник с Канави.
Угу. Да, известный.
Все технари через это проходили. Я вот этот с Канави сидел, угу, и читал как художественную литературу логарифмы, по-моему, там такие вот эти многоэтажные. Я их уже в уме просто вот, ну, читал, как люди читают художественные книжки. Как без задней мысли, просто ехал, и вот тут дядя, знаете, как в кино, там, в романах Булгакова это получилось, дядя в шляпе черной, в черном плаще на соседнем кресле сидел, говорит: «Молодой человек, я, конечно, извиняюсь, я впервые вижу, что вот молодой человек вот читал, сидел такие вещи». Ну, слово за слово. Я тоже без задней мысли по привычке его спросил. Говорю: «Да, вот я читаю, готовлю. А вы не знаете, как космонавты берут?» Он сказал: «Знаю». Это был первый человек вот так вот, который сказал: «Да, знаю, есть Московский физико-технический институт, Московский физтех, там есть факультет космических исследований». Его заканчивали несколько космонавтов. Говорит, я там сам, он, оказывается, там учился, потом вылетел там и так далее. Говорит: «Давай, у меня рот открылся, я даже не понял, как так, то есть я получил самую нужную информацию». Дальше оставалось дело техники, я нашел путь, как, ну, что такое физтех, начал уже узнавать, там оказалось, туда очень сложно поступить. Во-первых, физтех – это наш лучший вуз по теорфизике, это лучший, я думаю, в мире на самом деле. И, но делать нечего, надо поступать. Начал готовиться туда, то есть ушел еще глубже с головой, там познакомился с ребятами, выяснил, что у нас в Саратов приезжает специальная программа от института, которая заранее, то есть вступительные экзамены летом проводятся, они заранее в марте проводят олимпиаду. Если ты олимпиаду сдал, ты без экзаменов уже принимаешь. Вторая олимпиада в мае, то есть вот есть несколько попыток, потому что поступить реально очень тяжело. Я начал поступать, там своя история получилась, что на первой олимпиаде я сдал хорошо математику, там на 9 баллов, физику провалил. Все, математика сдана, давай долбить физику. А, в конце концов, когда... То есть я знаю, это был уже выпускной класс, 11 класс, я плюнул, там речи не шло про последний звонок, там про всякое это, какие-то выпускные... Все это прошло мимо меня, потому что я каждый день ходил на подготовительные курсы, до 2 часов ночи дома что-то решал. Там в 5 утра я еще волю случая узнал, тоже к нам в школу приезжал психолог, читал лекции. Ну, просто лекции читал школьникам, назовем сейчас это модно, там про мотивацию. Тогда этого не было ничего, мы его слушали внимательно. Он тоже потом давал вопрос задавать дети, а кем вы хотите стать, там как, все молчат. Ну, есть кто-то, вот он начал рассказывать, как он хотел быть психологом, поступал 5 раз, его на 4-й раз уже мама в дверях не пускала, он выпрыгнул в окно, сломал 2 ноги, год опять лечился и на 5-й раз поступил, потому что он хотел быть психологом. Я думаю, о, это по-нашему, я, ну, ноги ломать не надо, но настойчивость достойна уважения. И вот полный зал школьников, у нас человек 200 как раз, он спрашивает, все молчат, я говорю, ну а что мне терять? Я! Смешно было тогда. Говорю, вот, хочу в космонавты, все опять, ха-ха-ха, конечно. А он тоже без задней мысли, да, я вот знаю, что космонавтам нужно плавание. Первый человек. Вот мы дальше сейчас дойдем, что у нас информация какая о наборе, что есть в интернете, про плавание нет ни слова. И мне тогда этот психолог сказал, знал я одного парня, который хотел в космонавты, он приезжал каждый год на море и плавал километр туда и обратно. На самом деле, вот сейчас уже оглядываюсь, это, мягко говоря, странная идея. В море не надо так делать, но меня впечатлило, я думаю, плавать. Моря нету, надо найти бассейн. Нашел бассейн, опять же, там, как обычно, чтобы подешевле была возможность, опять в 5 утра, в воскресенье бежишь в бассейн, потом после этого на подготовительные курсы. То есть вот у меня почти 2 года, плюс там дополнительно спортом заниматься. Я как-то полюбил отжимания, я помню, на тот момент тоже ставил себе всякие цели, отжимался 200 раз. Угу.
Нормально. У нас мы на карате занимались, когда у нас была такая тренировка, все по 200 надо было сделать, и ну, как можно быстрее. Пресс 200, спина 200, ноги 200, отжимания 200. Я начинал с тренером, я мог делать 200 ноги за один подход, вот, но не мог делать 200 раз отжиманий. 200 отжиманий у меня там сколько-то там, по 30 раз там пауза, там еще что-то такое.
Несколько подходов.
Да, а тренер у меня, значит, делал 2 по 100. Вот, но он-то не сильно напрягался, но это самое, 200 раз – это уважительно очень, да.
Вот в том-то и дело, что, ну вот видите как, я не понимал, что конкретно нужно. Никто этого не знал. Поэтому я просто по максимуму делал, вот что могу, насколько сил хватало. Ну вот полюбилось отжиматься, как-то подтягиваться. Тоже и подтягивался, и всяким другим спортом попытался заниматься. Но я не знал, что требуется. Поэтому вот сегодня мы дойдем обязательно до этих, до конкретики, до физподготовки. И об этом поговорим. Потому что вот вся информация, которая есть в интернете на этот счет, она вся... Ну, неверно.
Не конкретно, короче.
Не конкретно.
Понятно.
Что делать, непонятно. Но к этому дойдем.
В итоге универ-то в московский получился.
Да, в итоге я приехал поступать на физтех. Выяснил, что ту олимпиаду, которую я сдал математику, это неправда. Там ошибка прошла тогда интернет. Все это через интернет. Интернет был на педальной тяге. Неправда, математика у меня не зачет. В общем, на физтех там целая история. Но это меня уже не так волновало, потому что я для себя один критерий выбора вуза. Вот физтех закончила 3 космонавта. Это шикарно. Для меня это было очень здорово. Но когда я уже приехал, выяснилось, что есть еще Бауманка. Съездил туда, но там иногородним общежитие не давали. Ее на тот момент закончило 8, кажется, космонавтов. Mm-hmm. Это уже. Но есть еще институт МАИ, Московский авиационный. Mm-hmm. И его закончило 22 космонавта. Это самое большое. Там прямо на входе в приемной комиссии висел большой стенд, что вот космонавты учатся у нас и так далее. Я понял, все, мне туда. Я в МАИ поступаю без проблем, потому что все-таки после физтеховской подготовки было не так сложно. Поступаю в МАИ, и, соответственно, 6 лет я учился в Московском авиационном институте на аэрокосмическом факультете на специальности космические аппараты и разгонные блоки. На четвертом курсе у нас открылась новая кафедра под названием «Эксплуатация ракетно-космической техники». Когда она открылась, объявление в деканате висело маленькое, я поинтересовался, что такое. Вот новая кафедра, эксплуатация. Я как-то понял, что космонавты – это как раз занимаются эксплуатацией. Космонавты технику-то не производят, не проектируют, у них задача ее именно эксплуатировать грамотно. Правильное было решение. Я обратился в деканат, говорю, новая кафедра, можно переводиться, да. Перевелся. У нас была, началась учеба с четвертого курса. Там кафедра состояла из 3 человек. Я как студент, наш профессор Роченко Владимир Викторович, и заведующий кафедрой, который по случайному совпадению оказался главой Роскосмоса. Я тогда этого даже не знал. То есть выяснилось, Анатолий Николаевич Перминов, который на тот момент глава Роскосмоса. То есть это... Должность – это царь и бог, да, в этой отрасли. А он по своему личной, не знаю, инициативе на базе нашего института организовал новую кафедру. Стал формально, конечно, заведующим, потому что у него своя работа. И мы его за все время учебы видели 2 раза. Он там приезжал на официальные мероприятия. Ну, в общем, началась эта новая учеба, эксплуатация – это совсем другая история. Нас свозили на Байконур. Я помню, мы там участвовали в разных конкурсах, там пришлось целый месяц делать доклады, специально выступать на
конференциях,
да, там я занял призовое место, старался, потому что призом была возможность поехать в Центр управления полетом и в прямом эфире задать вопрос космонавту. Это для меня было уже, в принципе, жизнь удалась. Да? То есть, вот, ну, просто хочу...
Короче, вы мечтательный человек.
Тут, знаете как, я вот мечтательный в этом плане определение с подвохом. Можно сидя на диване
мечтать. Можно сидя на диване мечтать, да.
Вот о чем речь. Я хочу донести, что мечты нужно именно реализовывать. И глобальные, казалось бы, невозможные мечты. То есть на тот момент это было вот ключевое, что мне говорили, это невозможно. У тебя должно быть идеальное здоровье. Оно у тебя идеальное, мальчик. Ну, как-то, наверное, не очень. Я там что-то вот тут болел.
Нет, вот я скажу так. Про мечтательность, да? Вот очень многие люди там, вот про те же вот эти вот, сейчас многие посмеиваются над всякими лекциями, курсами про мотивацию и прочее. И везде речь идет так, если вот в банально, ну вот резюмировать, что мечта должна быть каким-то мотиватором для какой-то определенной деятельности. Ну вот в твоем случае получается так, что вот то, о чем ты мечтал, это было ну прям мотиватором для того, чтобы ты прям это все реализовывал. И ты там куда-то бежал, получается,
верно.
Делал чего-то.
Я к этим всем курсам вот современным отношусь с настороженностью, там разные есть люди, разная информация, и всем тоже, вот, кто хочет идти по этому пути, вот нельзя слушать всех подряд, нужно искать все-таки людей знающих. Тут все проще. Знаете, как говорится, вижу цель, не вижу преград, условно говоря. Вот цель, шаг за шагом делаешь там, как получится.
Ну, я... это речь уже о четвертом курсе, это получается тебе где-то там 22-21, наверное,
20,
да?
Наверное, да, я закончил институт 21-22, так приблизительно, да.
Ну и получается, то есть, а в 25 тебя зачислили в отряд, то есть, что ты еще делал, чтобы
с четвертого курса я также ходил в бассейн, например, потому что продолжал, надо было поддерживать форму, я помню, тоже поставил себе небольшую цель, в Саратове река Волга, шириной 3 километра. 3 километра, 300 метров. Ну, я для себя поставил вот проплыть 3 километра. Надо сказать, как-то это быстро получилось. Так, ну, не почувствовал я вот удовлетворенности от выполненной задачи. Решил 5 километров. Вот. 5 километров уже так подольше. В итоге проплыл я 5 километров за 2 часа 20 минут.
Угу.
Кто спортом тяжело занимается, эта цифра ни о чем. То есть для спортсменов это...
Ну, я вот как любитель, я понимаю, как любитель.
То есть я занимался только для себя.
Я помню, я бежал, бежал сколько-то, 30 секций. Километров, там, 3 с лишним часа, тоже, это тоже там, не рекорд, так решил, но я помню, что это было долго и тяжело. 5 километров, 2 с лишним, ну, тоже.
Да, в воде 2,5 часа почти провести, я просто вышел оттуда, понял, что окей, достаточно, я галочку поставил. Забегая вперед, плавание космонавтам действительно очень нужно. Мне это очень помогло, плавание, с ним очень полезно дружить. В принципе, в жизни это штука полезная, плавать даже для себя регулярно – это всегда хорошо. Так вот, там же на четвертом курсе плавание, учеба, и опять же я начал, тут я хочу подчеркнуть, учеба Московский авиационный институт, где уже реально работают специалисты, профессора высочайшего уровня, которые, вот она, вся ракетная техника, образцы, там какие-то образцы, летавшие в космос, какие-то с РКК «Энергия» привезены со времен там нашей лунной программы и так далее. Казалось бы, это уже альма-матер, и там люди должны знать все. Я всех аккуратно, то есть, ну, не надо думать, что я как бешеный фанатик, бегал каждый день, где аккуратно там при случае просто спрашивал, а вы вот не знаете? Мне сказали уже одно, что мы не знаем, во-первых, никто точно не знал, как обычно, но знаем, что есть РКК «Энергия», это ракетно-космическая корпорация «Энергия», где есть отряд космонавтов, куда нужно устроиться инженером, желательно в хороший отдел, близкий к непосредственной деятельности, потому что РКК «Энергия» – это большое предприятие, там, градообразующее. Чтобы устроиться в хороший отдел и вообще иметь хорошие перспективы, надо красный диплом. Я понял. Появилась новая задача. Красный диплом. Надо сказать, что я учился, мягко говоря, не отлично. Старался, конечно, не запускать тоже каждый предмет, сдавать получше, но потом надо было красный диплом. И, во-первых, все остальные, что оставались предметы, сдавал на отлично. И пришлось допересдавать...
Тройки там или четверки?
У меня одна тройка была.
Ну, четверки получается.
И куча четверок, которых, да, четверки, пятерки. Вот все их пришлось пересдавать, там, договариваться. И получил в итоге красный диплом именно вот для этого. Дальше получилось, что к нам пришел профессор Олег Семенович Цыганков преподавать. Это был уникальный случай. То есть это вот, наверное, самое главное везение в моей жизни. Олег Семенович Цыганков, к сожалению, такие фамилии неизвестны. А должны быть. Это человек, который долгое время был начальником, и, проще говоря, человек, который своими руками делал все, что у нас происходит в открытом космосе. Ну, вот первый выход Леонов совершил давно, то есть без участия. А дальше активно началась работа космонавтов снаружи станции. То есть, чтобы вы понимали, многим кажется, что космонавты, они живут в таком режиме, что ты захотел, надел скафандр, вышел в космос.
Да, да.
Что-то поделал. Вот в фильмах вот был недавно этот «Салют-7», там, да, опять же, вот они внутри что-то общаются, надо выйти, там, молотком постучать. Следующий кадр, они уже в скафандре, стучат молотком. Я сейчас фильм комментировать не буду, мы это отвлечемся. Просто это многим кажется, что это не так. То есть выход в космос – это чрезвычайно сложная процедура. Это, по сути, скафандр, вот он здесь нарисован, ну, понятно, да, выходной скафандр «Орлан». Это отдельный космический аппарат, который может в течение, там, максимально расчетное 9 часов существовать автономно от станции. То есть ты превращаешься вот в отдельный космический летательный аппарат.
Угу.
Ну, так, если для понимания. Нужно пройти там процедуру шлюзования, нужно подготовить оборудование. Каждый выход – это серьезнейшая работа, которая готовится на Земле, может готовиться года полтора. Десятки, а то и сотни специалистов. Под каждый выход бывает создается свое новое оборудование, специальные инструменты. Каждый выход нумеруется. То есть это отдельное событие, там иногда даже праздники празднуют, юбилеи вот какого-то знакового выхода. Вот на Мире была серьезная работа, когда строили долго ферму Сафора, вот, до сих пор вспоминают и отмечают даже юбилейные даты. То есть выход в космос – это очень серьезное дело. Есть космонавты, которые летали, но не выходили. Угу. Выйти – это… И, соответственно, на Земле мы… Я могу много рассказывать про выход, но у нас сейчас тематика уже другая. Это... Угу. На Земле проходит отдельная подготовка длительная, занимается этим отдел на РКК «Энергия», отдел 293. Вот Олег Семенович Цыганков долгое время возглавлял этот отдел. Строили они с нуля все, что делается у нас по сей день в открытом космосе, это его заслуга. Плюс он доктор наук, стал ученым и уже принял решение заниматься преподавательской деятельностью. То есть нам повезло, что Олег Семенович пришел к нам в институт и начал читать лекции. Вот год он у нас читал, я могу сказать, что за год. Это я, если что, забегая вперед, уже отвечаю на вопрос, что у нас вот здесь пишут, что профильных вузов для профессии космонавта нету. То есть у нас нету вуза, где на входе было бы написано, знаете, как школа милиции, там, угу, школа космонавтов. Есть центр подготовки космонавтов, это другое, это уже по подготовке. А учебного заведения как бы нет. Все-таки есть, я считаю. Вот есть, по крайней мере, я за свой институт могу сказать, Московский авиационный институт, аэрокосмический факультет, где есть разные специальности, специализации. Но уже во время обучения нас возили, вот в том числе и на космодром Байконур, в том числе на все предприятия, на все, ну, центры подготовки космонавтов. И учили нас, студентов, учили инструктора в центре подготовки. И казалось тогда, ну что мы студенты, ну как бы программа упрощенная, космонавтов-то учат по-серьезному, по факту потом оказалось, что то же самое, то есть что студентам читают примерно такого же объема, по крайней мере на этапе общекосмической подготовки и читают и космонавтам. Итого, учитывая удачную возможность личного знакомства с Олегом Семеновичем, я в него вцепился как клещ. Я хочу на энергию, хочу вот куда это. Он стал моим научным руководителем, дальше я под его руководством там диссертацию писал, в аспирантуре учился. Ну, в итоге я попал в РКК «Энергия», в отдел обеспечения выходов в открытый космос, это называется ВКД, внекорабельная деятельность, отдел 293. Отдел 293, он входит в структуру 29-й службы. Вот 293 – это выходы, 292 – это внутрикорабельная деятельность, а 291 – это отряд космонавтов. Угу. То есть на тот момент попасть в отряд космонавтов де юре, ну, как бы со стороны, это просто перейти было из одного отдела в другой. Угу. То есть я вот тут потихоньку-потихоньку подбирался. Ну и дальше проходил медкомиссию, сначала стал водолазом-испытателем там, пятой категории, потому что у нас для того, чтобы тренировать космонавтов в открытом космосе, там главный фактор космического полета – это невесомость. Угу. А тренировать полновесно невесомость вот здесь на Земле невозможно. Нужно что-то придумывать. Есть разные способы, вот в том числе под водой. Космонавтов в гидролаборатории погружают под воду, обеспечивают нулевую плавучесть и тренируют выходы в открытый космос. Космонавты в скафандре, погруженные под воду, они беспомощные, как котята. То есть их надо вот привести к станции, прикрепить, дать в руки инструменты там, ну и дальше они уже самостоятельно начинают работать. Для этого нужны водолазы. Вот я стал водолазом, водолазом-испытателем, инженером-испытателем, как следствие, и работал, дальше проходил медкомиссию, написал заявление в отряд, ну и был
зачислен
в отряд в ноябре 2010 года.
Ну и готовился сколько-то лет, получается.
Да. Да? Подготовка в отряде от момента зачисления до полета, это опять же важный момент, в среднем занимает, вот на сегодняшний день, занимает 10 лет. Это очень хорошая цифра. То есть, дорогие друзья, будущие космонавты, Первое, что нужно понимать, когда вот сейчас идет открытый набор, кричат, что ну, космонавтом может стать любой, и добро пожаловать, пройдешь отбор, сейчас полетишь в космос, полетишь на Луну. Стоп. Это, конечно, хорошо мотивирует, как рекламный ход работает, но нужно здраво понимать, что выбор этой профессии – это именно выбор масштабом с жизнь. Угу. Нельзя, ну, по крайней мере, пока взять и стать космонавтом вот на полгодика. Угу. Пойти, ну, что-то там поучить, слетать в космос, вернуться. Вот есть сериал такой «Теория большого взрыва», популярный.
Да-да-да.
Там есть как раз вот момент, где один из героев занимается как раз наукой, да?
И его посылают неожиданно
в космос. Неожиданно вдруг он получает телеграмму, а я в космос лечу, и летит. Угу. И вот так вот это воспринимают со стороны, что оно так происходит, что в идеале, я забегаю далеко вперед, оно так и должно быть. Вот полеты в космос для инженеров, они такими должны, когда ты на Земле работаешь, потом летишь в космос, работаешь с техникой вот в условиях невесомости, в условиях космического полета, возвращаешься и полученный опыт применяешь дальше на производстве для дальнейшего развития нашей пилотируемой космонавтики. К сожалению, сейчас это не так. У нас космонавты сейчас отдельный отряд, и там есть ряд сложностей, но не будем пока об этом. Поэтому главное просто, что нужно понимать, это выбор масштабом с жизнь. У меня ушло 10 лет, чтобы зачислиться, я попал в отряд в возрасте 25 лет. Со мной в группе одному человеку было 42, угу, который точно так же, как и я, начал проходить отбор вот после института. Угу. И проходил вот отбор, проходил именно медкомиссию. Раньше, вот тут мы сейчас вынуждены будем оговариваться постоянно, вот старая система, новая система, то есть раньше была одна система отбора, сейчас все принципиально по-другому, но раньше, то есть, была возможность в отряд проходить спокойно многие годы. Угу. Наоборот, даже стимулировало со стороны корпорации никуда не торопиться. Врачи не любили, когда ты торопишься. Подход у врачей был совсем другой. Они, наоборот, отбором занимался Институт медико-биологических проблем. То есть, они кроме формального отбора занимались еще и наукой. Они на тебя смотрели, как на предмет исследований. Им интересно было смотреть, естественно, в динамике. То есть, прийти, взять у тебя анализы, понять, годен ты, не годен – это одно. А посмотреть, что ты годен, но на грани – угу. А давай-ка подождем и посмотрим, куда эта грань качнется, и еще разберемся. Из этого эта система тоже складывалась годами, из этого целая наука, важные открытия потом совершались. То есть раньше инженеры спокойно медкомиссию проходили, если люди за 3 года, это прям считалось моментально. Угу. То есть медкомиссию ты проходил поэтапно до первого промаха серьезного, когда тебе одно хорошо, другое хорошо, потом бац, знаешь, надо там зубы подлечить. Ну, зубы, ладно, давай еще посмотрим. Ты знаешь, вот у тебя там носовая перегородка, надо будет ее выпрямлять. Это операция, это потом период восстановления, поэтому давай ты делай операцию, и к нам вернешься через год. Ну, обидно, конечно, но что делать? То есть человек спокойно возвращался к работе и продолжал работать инженером, выбирал время, договаривался, делал операцию, восстанавливался, никуда не торопясь, потом приходил, дальше проходил медкомиссию. Нужно сказать, что процесс этот в любом случае неприятный и как бы несправедливый для многих, потому что много бывало случаев, когда ребятам, например, нужно было исправить перегородку. Исправляли перегородку, на следующий год приходят, находят какую-то кисту в придаточных пазухах. Надо убирать кисту. Убрали кисту, находят что-то еще. И потом, сделав массу операций, которые, в принципе, можно было бы и не делать, в конце концов их все равно признают негодными. То есть люди проходили, бывало там, я знаю лично таких достаточно много, проходили годами, делали серьезные операции. Это тоже нужно учитывать в будущем с манатом, что это не так просто. Я могу сказать, что я отделался достаточно легко пока, слава богу. Мне удалили гланды, миндалины. Причем тоже, чтобы вы понимали, в космической медицине есть свои особенности, своя организация. И, например, гланды на сегодняшний день, эти миндалины, не обязательно удалять, их можно лечить, есть разные методики. Но врачи при уже отборе, при зачислении в отряд, мне открыли медицинский приказ, он может быть от 60 какого-то года, но он действует до сих пор, где черным по белому написано, что при диагнозе хронический тонзиллит необходимо операционное вмешательство. При отказе от операции кандидат подлежит отчислению. Вот две строчки. Он говорит, видишь, операция, отказываешься, до свидания. Ну, пришлось удалять без каких-то вопросов, ну, без проблем. То есть на фоне, скажем, того, что проходили остальные люди, вот в космонавтике, ну, поговаривают так, что каждый частичку себя должен оставить на столе хирурга. Каждый через вот, ну, действительно, даже если бывает в отряд тебя берут, казалось бы, ты полностью здоров, потом что-то вылезает. Ну, вот как-то так это получается, какой-то злой рок, хотя, ну, жизнь такая, скажем, такая профессия. К этому тоже надо быть готовым. Хорошо, если вот только что-то одно, а бывает одно, другое, пятое, десятое, а потом все равно тебя списывают и дальше не проходишь. Это обидно, но через это люди тоже проходят. Поэтому надо тоже учитывать, что нет никаких гарантий. Ты можешь вот на любом этапе слететь. И в этом смысле полезно хотеть космонавта, что ты волей-неволей развиваешься в жизни шаг за шагом. И даже если где-то тебя потом понятно, что дальше ты не пройдешь, ну, зато ты и так путь хороший прошел. И так чего-то в жизни добился, и это можно использовать. Ну, давайте ближе к конкретике, наверное, а то так мы можем...
Ну, да, мы самое интересное, это так, собственно говоря, вот последнее, что я хотел еще тебя проспросить, то есть ты дальше попал на полтора года в Арктику, правильно?
А, ну это уже другое, да, это уже пройдя общекосмическую подготовку, то есть давайте на секунду остановимся. После зачисления в отряд подготовка делится на три этапа. Общекосмическая подготовка – это первый, казалось бы, но он самый интенсивный – это школа молодого бойца, где тебя учат вот всем спецтренировкам прыгать с парашютом, летать на самолетах, выживать, то, что вы сказали, выживание зимнее в лесу, на море. То есть считается, что космонавты могут приземлиться в любой климатической зоне, и их обязательно найдут в течение трех суток везде. Где бы ты ни приземлился, за три дня тебя найдут. Но эти три дня ты обязан уметь выживать. И вот учат выживанием в лесу, на море, в пустыне. Вот сейчас вернули выживание в горах еще. Тоже полезное дело, потому что бывали случаи, когда у нас космонавты улетали вот в район Алтая. Ну, в этом смысле начали готовить, в том числе в горах. Но это уже... Что касается вот общекосмической подготовки, там сдается огромное количество экзаменов, то есть примерно 100 экзаменов, там тоже по-разному их оценивают, но чтобы вы понимали, она длится 2 года, вот за 2 года 100 экзаменов и зачетов, то есть это в среднем один зачет в неделю. Ну, тут как бы 2 года общекосмической подготовки, ты живешь в режиме сессии. Вот кто учился в институте, хорошо помнит, что такое сессия, да, когда ты... Не спишь, не ешь, экзамен за экзаменом. Вот, но она длится у студентов 2 недели, 3 недели, там кто как. У космонавтов это длится 2 года. Поэтому это дело непростое. И вот именно об этом Сергей Александрович Жуков написал книжку. Мы, я думаю, ну, к этому еще вернемся. Дальше – это первый этап общекосмической подготовки, после которого наступает этап подготовки в группах специализации, так называемой. Это изначально название появилось в то время, когда у нас были разные специализации у космонавтов. Считалось теорией, что вот Одни полетят на Луну, другие полетят выполнять военные какие-то задачи, третьи вот краткосрочные, научные и так далее. То есть могли быть разные специализации, но особенно это было актуально, когда проводили набор под программу «Энергия Буран». У нас когда создали наш корабль «Буран» самолетного типа, там требовались летчики, там вот у них была сильно другая программа. Сейчас специализация у всех одна. Это полет на Международную космическую станцию. К сожалению, у нас унификации сейчас в отряде нет. Этот этап может продолжаться, там минимально за год его проходит, но он может продолжаться 10 лет и до бесконечности. То есть это этап, по сути, вот ожидания становится, когда тебя назначат уже в конкретный экипаж. Mm-hmm. И когда тебя назначают в конкретный экипаж, когда ты уже знаешь точно, что вот со мной, условно говоря, полетит с вами американский астронавт, японский, вы уже знаете, у вас есть конкретная научная программа работ, вы готовитесь в составе экипажа там, от года до двух, до двух с половиной иногда лет, ну и потом, наконец-таки, полет. Сейчас он занимает полгода, потом курс реабилитации, ну и дальше по новой можно готовиться к новому полету. Но суть в том, что вот от этапа зачисления в отряд до первого полета в среднем проходит 10 лет. Самые минимальные сроки, на которые можно действительно рассчитывать, это 6 лет, но это теоретически. А так, вот на сегодняшний день в отряде у нас 26 космонавтов, из них 13 нелетавших. Угу. Минимум ребята, которые вот были отобраны в 2012 году, они уже ждут 6 лет. Остальные больше, больше.
А что
больше.
Они делают это время? То есть тренируются, там, я не знаю, работают инженерами, там, что вот, что, как их жизнь складывается?
Вот хороший, кстати, вопрос задаете, работали инженерами. Вот, ну, раньше действительно космонавты имели возможность продолжать работу, инженерную деятельность, там, ну и разнообразную деятельность. Сейчас этого ничего нет. Конечно, пытаются, да, привлекать, действительно, чтобы занять космонавтов, привлекать на производство новой космической техники. Вот сейчас у нас на энергии готовится новый модуль под названием NEM, научно-энергетический модуль, который, дай бог, полетит в ближайшие годы, но прежде чем полетел, его надо на Земле отработать. И вот буквально на днях провели комплекс испытаний, поэтому привлекая как раз тоже космонавтов. Хорошая была масштабная работа. Но, понимаете, раньше космонавты были в составе РКК «Энергия». Космонавты непосредственно могли участвовать в любой работе. Сейчас они находятся в отдельной организации. И каждый раз это организационно очень сложно. То есть под каждую задачу, понимаете, когда я вот работал инженером-испытателем, было масса случаев, когда во время работы требовалось опыт человека, летавшего в космос. Потому что ты вот делаешь какое-то оборудование и толком не знаешь, как его лучше сделать. Вот и работа длится, бывает, месяц, полтора, два, потом приходит летавший космонавт, говорит, ребята, вы что здесь наделали? Вы понимаете, что вот это вот в невесомости, вот я открою, это все разлетится бахромой, вот до этого будет не дотянуться, эти инструменты вообще не нужны, зачем их таскать, а это все не так и все не так. То есть он за полчаса разносит нашу двухмесячную работу. То есть опыт вот летавшего человека, конечно, был бесценным. Сейчас это сложно, сложная связь была, но это разговор отдельный про организацию.
Это, вот, это обычная история, когда человек-практик сталкивается с проектировщиком. То есть я вот, да, например, да, помню точно так же, я писал диплом, ты там, тебе нужна там, мне нужна была там турникетный некий преобразователь, который там должен выточить рабочий. Я нарисую что-то, принесу, он ко мне назад приходит, там взрослый мужчина, а я студент, угу, и говорит, ты уж извини, дружище, так сказать, ну давай, вот здесь перерисуй, здесь перерисуй, ну, здесь, да, поправь, да, и так далее. То есть это вот естественная такая…
Понимаете, это вообще естественная, нормальная производственная практика. На любом заводе есть свои испытатели, автомобильном. Сейчас у нас получается странная картина на производстве, что люди делают технику, все, кто в космос не летал.
Ну, теоретики.
Теоретики, да. Поэтому, конечно, эта ситуация сложная, но это отдельный вопрос. Мы с вами сейчас, давайте не будем, отвлеклись. Вернемся к тому, как стать такие космонавты.
Про Арктику я задал короткий вопрос. То есть в Арктику, то есть что, что там, как попал-то туда вообще?
В Антарктиду.
В Антарктиду, да. Пардон.
Я, соответственно, пройдя этап общекосмической подготовки, вместо того, чтобы ожидать полета в космос, неожиданно улетел в противоположном направлении, в сторону Антарктиды, и провел в составе российской антарктической 58-й экспедиции на станции «Восток», которая расположена на южном полюсе Земли, это полюс холода. Провел там в общей сложности около полутора лет, из которых была 10-месячная автономная зимовка. Во время зимовки, ну, это требует, конечно, тоже отдельного разговора, потому что экспедиция полтора года, ее за две минуты не расскажешь. Но суть в том, что станция «Восток» расположена в самом труднодоступном месте планеты Земля. Во время зимовки температура за бортом в среднем минус 70 градусов. У нас на Марсе средняя температура теплее. Плюс там высота 3,5 километра и парциальное давление воздуха, там примерно там общее давление в два раза почти ниже, ну, там 400 миллиметров ртутного столба. Короче говоря, дышать там очень тяжело, жить там вообще тяжело. За бортом не просто чудовищный холод, это уже не холод. То есть это минус 30, минус 35 – это очень холодно, а минус 70 – это не холодно, это совсем другая уже среда, в которой нужно вот уметь жить и работать, привыкать и адаптироваться. Это уже условия, плюс условия полярной ночи, когда вот 4 месяца солнце не встает, ну и прочие прелести, связанные с электростатикой. Все это в замкнутой изолированной станции, которой 10 месяцев никто не может физически ни прилететь, ни доехать, никто не может спасти тебя. Ты 10 месяцев живешь. У нас со станции МКС из космоса есть возможность срочной эвакуации. Так или иначе. Конечно, до этого ни разу пока не доходил, слава богу, не дай бог. Но, тем не менее, какая-то возможность всегда есть сесть в корабль «Союз» и вернуться быстренько на Землю. Со станции «Восток» такой возможности эвакуации нету физически никакой, вообще никак. Туда даже корабль «Восток» не может сесть, потому что он у нас садится в пределах 51-й параллели. Станция там на Южном полюсе, он туда не долетит при всем желании. И это получился, я туда ехал специально получить специфический опыт жизни, работы в сверх, то, что называется, сверхсложные условия существования, в которых есть много общего с тем, что делают космонавты. Смотря на перспективу, если мы вот сейчас всерьез начинается работа по лунной программе, где дальше, естественно, будут разрабатываться лунные модули постоянного обитания, мы тут уже... Надо сказать, уже 10 лет назад начинал диссертацию писать по марсианской теме, но сейчас у нас все вопросы по Марсу ассоциируют только с Илоном Маском, к сожалению. Но это вообще отдельный разговор, я это не хочу обсуждать. Но так или иначе, до Марса мы когда-нибудь долетим. И прежде чем туда долетим, не знаю, будет ли это при нашей жизни, опыт вот работы в Антарктиде, особенно на станции «Восток», то есть станция «Восток», она принципиально отличается от других станций береговых, опыт очень полезный для пилотируемой космонавтики. И вот я его некоторым образом получил и надеюсь сейчас его активно применять на пользу. Тут, забегая далеко вперед, стоит сказать, что вот эта станция «Восток» у нас уникальна. Например, у наших партнеров американцев такой нету. Тот опыт, который есть вот у нашей страны, если его грамотно применить в пилотируемой космонавтике, это как раз опять будет то преимущество, которым мы можем играть, которого нету ни у американцев, ни у тем более японцев, китайцев и так далее. Но это мы отвлеклись. Давайте...
Ну вот я предлагаю как раз-таки перейти к тому, как стать космонавтом вот непосредственно. Ну, то есть, вот мы поняли примерно, как у тебя это происходило, да, то есть, школа, университет, какие-то случайные вот встречи, которые там тебе помогли тебе в нужную сторону пойти, да? А вот сейчас мы имеем, допустим, человека там 14-15 лет, который уже, так сказать, допустим, понял, что ему неохота там курить или неохота бухать, а вот ему охота, ну вот, например, заняться каким-то более конкретным делом, и вот ему нужно там к какому-то возрасту, допустим, достигнуть того, и что его зачислят в отряд.
Хочет в космонавта.
Да. Вот что ему надо делать?
Да, отличный вопрос. Давайте ближе к конкретике. Угу. Что делает, вот вы мне скажите, Сергей, я думаю, любой ответит на это. В наше время, 2018 год, молодой человек хочет стать космонавтом или хочет стать летчиком, хочет стать кем угодно. Вообще он что-нибудь, если хочет, хочет найти магазин компьютерных этих приставок, неважно. Что он первым делом делает?
Ну, лезет в интернет.
Лезет в интернет, да. В известных поисковиках вбивает простой запрос: как стать космонавтом. Угу. Как вы думаете, сколько, вот я анализировал эту информацию, это возвращаясь к цифрам, почему у нас 300 заявлений в отряд, из них 30 правильных там. Как вы думаете, вот сколько есть средства, да, узнать поисковые данные?
Угу. Сколько что, запросов там может
запросов
быть? Не знаю.
Месяц. Вот как думаете, сколько в месяц людей подобные запросы делают? Ну, просто это ваше мнение, я же это…
Ну, сколько запросов в месяц, ну, я думаю, что не шибко популярный там это запрос, не iPhone там, да, ну,
да,
не
да,
знаю.
Да.
Ладно, ну, да. Тысячи какие-то, не знаю.
Да, это тысячи, действительно. То есть, если посмотреть динамику, получается, что в среднем месяц по всей стране, по всему русскоязычному интернету, получается там 2-3 тысячи в месяц. И к апрелю резкий всплеск. Благодаря празднику 12 апреля по телевизору идет информация, все вспоминают, и желающих резко в 5 раз становится больше. И каждый год картина вот похожая. То есть вот потом падает, и в среднем 2-3 тысячи в месяц. То есть я не хочу даже какие-то пошлые примеры приводить на этот счет из серии того, сколько интересуется, как стать миллионером, например, или как там стать красивой, девушки спрашивают, ну, это миллионные, да, там запросы. Вот сравнивать даже нельзя, к сожалению, вот отсюда те, кто организовывают набор, эту информацию, вот, наверное, бы должны иметь в виду, что у нас интересующихся, если в среднем 2-3 тысячи, и известная вот эта воронка продаж, там, как угодно, что если вы рекламу вашу увидела миллион человек, заинтересовалось 1000, из 1100 там пришло, из 100 пришедших 10 купило, ну и так далее. Вот, то есть нужно, если у нас запросов 2-3 тысячи, просто запросов, заявление, ну дальше давайте смотрим. Ввел ты запрос, вываливается куча статей, куча информации, действительно очень много. Я не все их изучал, конечно. Но понятно, что приблизительно они говорят об одном и том же. И вот везде нету, нигде нету конкретной, понятной, на мой взгляд, информации. То есть такой, который бы вот 15-летний мальчик смотрит и понимает, как вот я, как дурак, отжимался там по максимуму, плавал по максимуму, не знаю, а надо оно, не надо, что-то учился, вот метался методом проб и ошибок. Желательно было бы понять, сколько космонавт должен отжиматься, сколько подтягиваться, если должен вообще. Знаете, там, как иностранные языки, в каком объеме. Вот первая статья, которая у меня здесь вот есть, распечатана для примера. Первая строчка – это достаточно авторитетное агентство ТАСС. Не абы что, а ТАСС – это то агентство, которое в свое время голосом Левитана говорит: «Москва, агентство, информационное агентство ТАСС сообщает, что 12 апреля…» Агентство ТАСС сообщало. И вот сейчас у нас агентство ТАСС сообщает, как стать космонавтом. Давайте пробежимся, чтобы время много на это не тратить. Начало. «Если вы гражданин РФ, вам не больше 35 лет, и вы умеете хранить государственные тайны, у вас есть шанс стать космонавтом». Ну, сразу как-то начали
уметь… Я боюсь, я отсекся бы уже на этой… На
да вот этапе. Это сразу… Вот понимаете, в чем дело? Люди, которые вот… Они и так робеют от дерзости мысли, что я вот хочу вот стать космонавтом. А начинаю эту информацию изучать с чувством какого-то здравого страха, что ну кто я такой, чтобы хотеть вот к таким высотам, условно говоря. Ну вот, ну давайте разберемся. И вот с этим желанием начинают: умейте хранить государственную тайну, вот первая строчка. И тут я вот задумываюсь, это что значит, зачем это писать? Ну да, ну знаете, хочешь стать пожарным, вы должны уметь не изменять жене. Ну, наверное, да, это правильное дело, но почему вы с этого…
Причём здесь пожарный, ладно,
да? Да, причём здесь, ну… По пунктам. Первое. Дождаться, когда Роскосмос официально сообщит о новом наборе. То есть надо сидеть и ждать, предлагает нам статья. То есть ничего делать не надо, сидим, ждем. До 14 июля. Почему-то вот здесь какая-то странная, да? До 14 июля. Это, видимо, ладно. Это… Вы не подумайте, я не буду придираться тут. Тут цель-то другая. То есть взглянуть на это глазами молодого человека, истинно желающего. Подать все необходимые документы по адресу таком-то. Успешно пройти космическое собеседование и вступительные тесты. Посвятить подготовке не менее 6 лет. Дождаться назначения в экипаж и полететь в космос. Не хватает конкретики. В честь Дня космонавтики перейдем к конкретике. К слову, сегодня совсем не обязательно быть Юрием Гагариным, чтобы попасть в отряд. Требования значительно мягче, чем к первому набору. 57 лет назад космонавт должен был состоять в партии. Это вот прям первый пункт. Первый наш космонавт гражданский, Константин Феоктистов, не состоял в партии, угу. Если что. Угу. Быть опытным военным летчиком не выше 170 сантиметров, не старше 30 лет, обладать безупречным здоровьем и физической подготовкой на уровне мастера спорта.
Какого?
Мастера спорта по шашкам, например, или что это вот. Ну, у нас космонавты не были все мастера спорта. Угу. Единицы там были, но это вообще не… То есть, понимаете, сразу читаешь на уровне… ну, это требования, что были раньше, сегодня… Сегодня политические убеждения никак не влияют на результат отбора. Я говорю, придираться не хочется, но вот сразу, вот зачем об этом писать? Какие политические? Ну вот вы серьезно. Ну вот, вот, а если в комиссии по приему будет один инструктор, которого на столе лежит фотография Сталина, а он свободный человек, он имеет мнение. Вот у него на рабочем столе фотография Сталина, рядом фотография Ленина. И он при случае может свою точку зрения, почему это так, обосновать. Заходишь во второй кабинет, а там иконостас и красный уголок, православные иконы, например, с, в том числе с иконой Николая II. Свободный тоже человек, профессионал высокого уровня причем. Имеет право. Вот они вдвоем сели за один стол в одну отборочную комиссию. Выходишь ты к ним. Сегодня политические убеждения никак не влияют. Ну что, если они тебе зададут? Ну, к этому еще дайте. Ой, зачем это просто писать? Мне не очень понятно. Так пусть в космос закрыт для обладателей двойного гражданства. Ну да, это правда. Есть такое требование. Что касается компактности первого отряда, она была связана с небольшим размером корабля, ограничения по росту сохранились, но в целом современный ТДТ уйти. Для… Требования могут смягчиться уже после введения в эксплуатацию пятиместного космического корабля Федерации. Ладно. Но пока регламентирована даже длина ступни. Я, честно, когда вот это прочитал, я думал, это шутка какая-то, там, видимо, над журналистом, может быть, пошутка, какая длина ступни. Вы вообще, я вот…
То есть это бред просто.
Я прошел подготовку, сейчас все. Я прошел подготовку, мне ни разу ступню, извините, не мерили. Угу. Может быть, незаметно как-то, я там как-то втихую. Но потом выясняется, что действительно есть где-то в новых перечнях и требованиях, приказах, где перечислено, то есть это… По факту вопрос поместиться в существующий скафандр. Mm-hmm. И вот у современный скафандр полетный «Сокол», он имеет максимальные возможные это, и в том числе длина ступни, которая равна 46-му размеру обуви. Ну, хорошо. Если на то пошло, бывали случаи, когда скафандр специально расшивали под конкретного космонавта. Был такой астронавт Несполи, итальянец, роста вот 193 он сантиметра, очень высокий. У него руки специально вот для его скафандра делали специальные вставки. Угу. Все это возможно. Поэтому про длину ступни хорошо, что хоть ступни, я думал. Так, нижней возрастной планки пока не установлено. Кандидат должен успеть получить высшее образование. За это время проработать по специальности не менее 3 лет. Получить высшее образование и по специальности не менее 3 лет. То есть, ну, ладно. За это время успеть проявить себя с профессиональной точки зрения. Хорошо, понятно. Ну, как бы, а делать-то что? Угу. Требуется навыков знания английского языка на уровне программы неязыковых вузов. Я знаю неязыковые вузы, где для сдачи зачета по английскому языку надо было принести копченого леща преподавателю, например. Вот у меня, например, в отряде проводили тестирование по конкретным уровням. Вот у меня когда-то был intermediate high level, да, красивое такое сообщение, по-моему, приходило на почту. You are graduated in intermediate high level. Отлично. Вот это конкретика. Что такое intermediate high? Ну, не обязательно к этому уровню, это не очень много, но тем не менее. Пока непонятно, да? Ладно, профильных вузов пока нет. Но Роскосмос активно сотрудничает с МАИ, МГТУ имени Баумана и факультетом космических исследований МГУ. Я при всем уважении, вот первый раз, когда это прочитал, я узнал о существовании факультета космических исследований МГУ. Такое действительно есть в МГУ. Занимается он немножко другими вещами, к космонавтам не имеет никакого отношения. Роскосмос активно сотрудничает. Ладно, едем дальше. Есть ли шансы у гуманитариев? Да, но не в ближайшем будущем. Пока, как подчеркивают специалисты, быстрее научить инженера или летчика вести репортаж, чем разбираться. В общем, пока у гуманитариев нет шансов. Юрий Михайлович Батурин, юрист. Угу. Сергей Александрович Жуков, журналист. Угу. Вот из 3 книг. Сергей Александрович, он еще и Бауманку тоже заканчивал, но проходил в отбор по спецпрограмме именно как журналист. Был конкурс всесоюзный еще среди журналистов, там специальная программа, вот он как журналист проходил. Ну вот, соответственно, насчет гуманитариев. Это, опять же, не показательно сегодня, потому что сегодня с гуманитарным образованием крайне скептически. Вот прошлый набор был удивительный случай, учитывая, что организации там, сами кто делали этот набор, люди не знали, какие требования устанавливать, как-то установили, и приходили порой неожиданные люди. До самого финала дошел парень, который по образованию актер, с актерским образованием. Он дошел до самого конца, он был, сдал все экзамены, был полностью годен, и с ним действительно просто не знали, что делать.
Ну вот вопрос, там же все равно, там нужно техническое обеспечение, работать с приборами определенными, я не очень хорошо понимаю, но как-то так я это себе вижу, допустим. Поэтому отсюда, наверное, технические какие-то специальности стоят в приоритете.
Безусловно.
Ну или они там могут дальше, ну что вот актер будет там на станции делать? Ну хорошо, он идеально здоров, он подходит там по медицинским аспектам, психологическим аспектам, но эксплуатация оборудования, он в процессе учится, да, там изучая саму станцию как бы, да?
В этом вся суть, что отбор проводился впервые открытый, требования были не очень понятные, и вот в том числе пришел, когда актер, вот этими вопросами задавалась сама приемная комиссия. Угу. Вот именно так же это и происходило, когда серьезные люди задались вопросом: ну вот, ну возьмем мы его, а дальше что? А ему же работать с конкретной техникой. Тут мы сейчас в другую сторону идем, потому что раньше отбор был открытый, но начинался гораздо раньше. Тебе, прежде чем попасть в отряд, тебе нужно было поступить в профильный институт, потом его закончить так, чтобы тебя взяли на работу в РКК «Энергия». Можно было не обязательно в МАИ «Бауманкум». Есть случаи, когда люди поступали в региональные какие-то политехнические вузы и так далее. Там вот у нас сегодня командиром отряда космонавтов является Олег Кононенко. Он заканчивал Самарский университет и работал в Самаре в ЦСКБ «Прогресс». Это предприятие, которое делает ракеты наши, на которых космонавты летают в космосе. Вот. Серьезное предприятие, после которого он уже перевелся на «Энергию» и продолжил свой путь в космос. То есть, так или иначе, то есть этот отбор был многоэтапный, занимал долгие годы. Ты должен был на разных этапах доказывать свою профпригодность, свою квалификацию. И если ты уже попал на «Энергию», попал в нужный отдел, проработал несколько лет, тебя лично знают люди, знают, на что ты способен. Вот таких вопросов, а сможешь ли ты или нет, уже не возникает, потому что ты уже проявил себя с хорошей или нехорошей стороны. То есть все люди, у всех есть свои достоинства, недостатки. Так или иначе, раньше, принимая решение о наборе тебя в отряд, ну, было понятно приблизительно, на что ты годен. Сегодня при открытой системе непонятно ничего. Люди приходят впервые в жизни, и приемной комиссии приходится решать задачу, которую раньше решала десятилетняя, вот условно говоря, система созданная. Им приходится задачу вот в течение одного собеседования. Вот расскажите мне, как можно за одно собеседование действительно понять, сможет ли человек управлять любой сложной техникой, танком, ну, вот, или нет. Как вот, тем более профессия космонавта, она очень специфическая. Я говорю, мы сейчас можем отойти в сторону, но я вот, да, вот в общем, это называется операторская деятельность. Вот как нас учили, как нам это объясняли, это обобщающим таким определением – операторская деятельность. То есть ты должен быть как оператор, уметь работать со всем. Но если ты будешь просто кнопки нажимать по инструкции, результат работы так или иначе будет не таким хорошим, как если ты как бы работал, зная технику хорошо на фундаментальном каком-то уровне. И вот раньше космонавты так или иначе к этому готовились и шли. Сегодня, в принципе, вот на самом деле, к этому мы дойдем, я не знаю, но получается, что а почему бы и талантливому актеру не попробовать себя? Потому что, в принципе, мы говорим о том, что очередь на полет сейчас очень длинная. Готовиться в отряде нужно 10 лет. Если ты человек талантливый, ну раз уж на то пошло, то сегодня у нас космонавты оторваны от производства, оторваны от Министерства обороны и прочее. То есть космонавты учатся делать то, что им скажут, учатся делать то, что положено по инструкции. Работать с самыми разнообразными системами, научным оборудованием. Но работать вот по инструкции. Лишняя инициатива космонавту категорически не приветствуется. Кому кажется, что космонавты – это какие-то творческие, может быть, вот как, люди инициативные, которые вот сами там что-то придумывают – нет. Космонавты на сегодняшний день – это уверенный пользователь, это хороший исполнитель. Инициатива может быть наказуема и в процессе подготовки в том числе. То есть вот ты должен строго, знаете, как поговорка, не надо как лучше, лучше как надо.
Ну, то есть, вот если вот говорить об этой статье, то она, скорее всего, у нас просто, ну, не отражает реальных никаких, реальной информации о том, как же в итоге человеку поступать.
Да. Сейчас вот мы, здесь есть такая диаграммка, кто покоряет космос дальше, да, для наглядности. Кто покоряет космос, и написано 552 человека и по профессиям 138 инженеров, 285 летчиков, ученых, врачи, 5 бизнесменов, 5 учителей, 3 программиста и 4 другое. Вот понимаете, Статья-то, я не говорю, что она плохая, ни в коем случае. Ее дело, она читается легко, интересно. Журналист, который делал свою работу, сделал ее отлично.
С точки зрения журналистики.
Да. Угу. С точки зрения общеобразовательной, вот человеку, который просто взял ее почитать ради интереса, здесь никаких вопросов не возникает. Все приблизительно по делу. Но человек, который это использует как методическое пособие, руководство к действию, он открывает и видит, что в космос летало 5 бизнесменов и 5 учителей, и думает, а почему бы мне учителями, у меня педагогический институт через дорогу.
Ну, путаница, короче, возникает.
Понимаете, да, то есть человек заранее, то есть, во-первых, здесь не отражено, что это статистика общемировая, 5 бизнесменов и, скорее всего, имеются космические туристы. Учителя – это американцы, у них была программа учёба в космосе, уроки из космоса, там они по-своему. У нас никогда этого не было. У нас пока учителям полететь в космос невозможно никак. То есть это вот, ну, заведомо с толку сбивает человека. Дальше. Подходим к ключам. Что касается уровня физической подготовки, то космические нормативы частично сопоставимы с нормами ГТО, да-да-да. Кандидата нужно продемонстрировать выносливость, силу, ловкость, продемонстрировать выносливость, пробежать 1 километр за 3 минуты 35 секунд, подтянуться на перекладине не менее 14 раз или развернуться на 360 градусов во время прыжков на батуте.
То есть подтягивание.
То есть, вот
разворот
я вот в Саратове школьникам читаю и думаю, подтянуться на перекладине 14 раз или на батуте разворот сделать. То есть такой вот сложный выбор. Но я бы, вот, если я не умею подтягиваться, выбрал бы батут. Да, Фух. Пробежать километр за 3 минуты 35 секунд. А если 36, то все. А если, ну. Так, забегая вперед, при.
Ну, это уже ладно. То есть, здесь чего придираться к статье, да, обычно в любой, журналистике какой-то, да, или вообще вот в копирайте, в таком интернетовском, везде любят конкретные цифры. Да. То есть там 5 причин, 10 навыков того. То есть, вот они тоже написали какие-то цифры.
В статье к ее автору и создателям претензий нет. Тут вопрос в другой плоскости лежит: что это первая статья, это по сути достаточно конкретная статья, вот с цифрами, с понятными, да. И дальше она продолжается уже про подготовку. Про подготовку там рассказано, ну, достаточно хорошо и по делу. Но вот человеку, который хочет, который только начинает, ну, вот, понимаете, это не говорит ни о чем или может направить не по тому пути. Поэтому давайте потихоньку. Ну, здесь про относительно психологии. Зафиксированных требований к темпераменту нет. Но, как подчеркивают медики, не подойдут как чистые меланхолики, так и ярко выраженные холерики.
Итак, давайте тогда сделаем следующим образом. Вот мы сейчас посмотрели в такой большой широкой плоскости, как ты, собственно говоря, шел к тому, чтобы зачислиться в отряд космонавтов. Ну вот мы познакомились с какими-то вот статейками. Понятно, что это все не очень отражает суть вопроса того, как человеку попасть в отряд космонавтов, как готовиться, вообще что надо делать. На сегодня мы закончим этот видеоролик, но мы приступим к нему в следующий раз, и зритель уже в следующем ролике увидит конкретные советы, услышит конкретные шаги по тому, как, собственно говоря, к этой идее можно приблизиться, потому что, как выясняется, что вот эти требования, они не совсем такие, как есть на самом деле, и люди туда могут попадать очень разные, и примеры будут разные. Спасибо.
Спасибо вам.
Ждем следующего ролика.
Будем надеяться.